«Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Бог желает, чтобы мы были подобны Ему в этом отношении. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Здесь раб попал под строгое наказание своего господина, который отдал его мучителям, пока тот не заплатит всего. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Да не впадет никто из нас в руки Божьи. Мы должны прощать брату нашему от всего сердца, как Бог простил нас. Мы не должны помнить о грехах других и не должны требовать расплаты. Хотя поступать так праведно, все же это греховно. Дети Божьи должны быть подобны Богу в проявлении щедрости. Вторая обязанность – убеждать. Я считаю, что многие из детей Божьих усвоили урок прощения. Однако многие забыли, что мы должны делать после того, как кто-то согрешил против нас. Согласно Евангелию от Матфея, 18 главе, стихи с 15 по 20, мы должны убеждать или увещевать своего брата. Мы должны не только прощать, но и увещевать. Первое. Скажите ему. «Если же согрешит против тебя брат твой», стих 15. Дети Божьи часто грешат друг против друга. Хотя такое случается не слишком часто, но и не так уж редко. Господь показывает нам, что мы должны делать, если кто-то согрешает против нас. «Пойди, укажи ему на его вину, только между тобой и им одним». Если кто-то согрешит против тебя, первое, что нужно сделать, это сказать ему об этом, а не рассказывать другим. Это слово мы должны правильно понимать. «Укажи ему на его вину, когда вы останетесь наедине». Поэтому, когда ваш брат согрешает против вас, не рассказывайте об этом другим братьям и сестрам. В этот момент также не обращайтесь к ответственным братьям в церкви. Господь даже не повелел вам рассказывать об этом Богу в молитве. Новообращенные должны четко понимать следующее. Когда брат согрешает против вас, первое, что вы должны сделать, это пойти и обличить его. Я верю, что если бы дети Божьи соблюдали эту заповедь Господа, многие проблемы в церкви, а возможно, половина из них, были бы решены. Сегодняшняя трудность заключается в том, что вскоре после того, как брат согрешил против другого брата, об этом становится известно всем, кроме того, кто согрешил. Обиженный брат распространяет это повсюду. Это указывает на то, насколько он слаб, потому что только слабые распространяют сплетни. Он морально слаб, так как у него нет сил сказать обидчику правду. Он может только злословить. У него не хватает смелости говорить с глазу на глаз. Вещать и распространять слухи – это дурная, нечистая, греховная привычка. Мы должны позаботиться о вине нашего брата, а не рассказывать об этом другим. Первым, кому следует сообщить об этом, должен быть сам обидчик и никто другой. Если дети Божьи хорошо усвоят этот урок, церковь будет избавлена от многих трудностей. Господь говорит: «Укажи ему на его вину». Но как? Господь предлагает вам не писать письма, а пойти к нему. Поговорите с ним, когда вы останетесь наедине. Таково повеление Господа. Чтобы справиться с личным грехом, достаточно вас двоих. Третья сторона абсолютно не нужна. Давайте усвоим этот урок перед Богом. Мы должны держать себя в руках и никогда не говорить за спиной брата, который нас обидел. Мы также не должны публично выступать против него. Только когда вы остаетесь наедине, вы можете указать ему на его вину. Для этого нужна милость Божья. Когда вы говорите, вы должны указать ему на его ошибку, а не говорить о чем-то другом. Указать на его ошибку нелегко, но вы должны это сделать. Это один из уроков, которые должны усвоить дети Божьи. Пойди к нему и скажи: «Брат, ты причинил мне боль, поступив так. С твоей стороны было неправильно так поступать. Ты согрешил». Если вы чувствуете, что дело настолько незначительно, что не требует, чтобы вы пошли и обличили его, то это также не оправдывает того, что вы рассказываете об этом кому-либо еще. Я слышал, как многие жалуются, что следовать этому правилу очень сложно. Слишком много всего происходит ежедневно, чтобы мы могли пойти и высказать обидчикам. Что ж, если вы считаете, что дело неважное, всего лишь мелочь, о которой не нужно рассказывать обидчику, тогда я считаю, что об этом также не нужно рассказывать никому другому. Как вы можете говорить, что это не нужно рассказывать самому человеку, но при этом рассказываете об этом другим? Если это необходимо, скажите об этом самому брату. В противном случае не рассказывайте об этом вообще. Поступать так – грех. Цель – приобрести своего брата. Дети Божьи должны научиться не обращать внимания на обиды. Но если с обидой необходимо разобраться, разбирайтесь с обидчиком напрямую. В таких отношениях нам нужно помнить об этом фундаментальном принципе. «Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего», стих 15. В этом и заключается цель обличения. Мотив не в том, чтобы облегчить твои трудности или потребовать возмещения от обидчика. Цель состоит в том, чтобы приобрести твоего брата. Таким образом, проблема не в том, насколько сильно я страдал, и даже не в том, насколько я могу помочь своему брату. Я иду убеждать его, потому что если он не прояснит этот вопрос, у него возникнут проблемы с молитвой и общением с Богом. Если это просто вопрос ваших оскорбленных чувств, то это слишком незначительно, чтобы требовать решения. Вам нужно ясно видеть перед Богом, какие вопросы требуют от вас общения с вашим братом, а какие нет. Если это всего лишь ваши оскорбленные чувства, вы можете не обращать на это внимания, не рассказывая ни своему брату, ни кому-либо еще. Является ли это чем-то большим, никто не знает лучше вас. Даже старейшины церкви не знают лучше вас. Ответственность лежит на вас. Некоторые вещи оказывают огромное влияние. Есть много вещей, о которых вы можете забыть, но есть и такие, о которых вам забывать не следует. Если ваш брат согрешил, и есть вероятность, что он понесет урон, вы должны пойти к нему и указать на его вину, когда вы останетесь с ним наедине. То, что нельзя небрежно игнорировать, должно быть решено. Как он может жить, если между ним и Богом есть что-то непрощенное? Дети Божьи должны научиться избавлять церковь от проблем, а не добавлять их к ней. Мы должны стремиться сохранять единство церкви. Если вы видите, что брат совершает ошибку, которая создает проблемы перед Господом, знайте, что это не пустяк. Вы чувствуете, что это помешает ему продолжать общение с Господом. В таком случае вам следует найти возможность поговорить с ним, когда вы останетесь наедине. Скажите ему: «Брат, с твоей стороны было неправильно так грешить против меня. Как следствие, твой путь перед Богом будет перекрыт. Твоя потеря велика». Если он услышит тебя, Господь скажет: «Приобрел ты брата твоего, потому что ты восстановил душу». Цель убеждения – восстановить. Это не для того, чтобы возместить ущерб или облегчить твои чувства, но для того, чтобы вернуть твоего брата. Позвольте мне сказать вам, что этому отрывку из Священных Писаний дети Божьи следуют меньше всего. Что мы делаем вместо этого? Некоторые из нас говорят об этом и распространяются по всему миру. Некоторые хранят это в своем сердце и отказываются прощать. Некоторые просто прощают и больше ничего не делают. Но это совсем не все, чего хотел бы от нас Господь. Господь не говорит, что если твой брат согрешит против тебя, ты можешь просто не обращать на это никакого внимания. Господь говорит, что согрешив, твой брат создал проблему, и ты, обиженный, несешь ответственность перед ним. Он согрешил против тебя, но ты должен подумать о его будущем. Ты должен исполнить свой христианский долг, пойдя и поговорив с ним. Поскольку ты единственный, кто знает, что твой брат не прав, то именно ты должен попытаться восстановить его, чтобы приобрести своего брата. Твое отношение должно быть добрым, твои мотивы должны быть правильными. Ты должен вернуть своего брата, ты надеешься обрести его. Если твоя цель – приобрести его, ты будешь знать, как указать на его ошибку. Но если ты не хочешь его восстанавливать, то вы, вероятно, поссоритесь. Раньше это он ссорился с тобой, а теперь вы ссоритесь друг с другом. Таким образом, цель разговора с ним состоит не просто в том, чтобы указать на его ошибку, но скорее в том, чтобы приобрести его. Господь не сказал, что если твой брат согрешит против тебя, иди и ругай его. Он говорит, что нужно идти и поговорить с ним, чтобы приобрести его. Если у вас правильные мотивы, вам не составит труда понять, как вам следует поступить. Чтобы завоевать брата, необходимо, чтобы ваши слова, отношения, выражение лица, голос, интонация, манеры и настроение были правильными. Помните, враг может знать о моей вине, но только брат может приобрести меня. То, что говорит мой враг, может быть правдой. Я не могу отрицать, что его слова правдивы. Но какими бы правдивыми ни были его слова, у него нет способа приобрести меня. Возможно, кто-то приходит, чтобы упрекнуть и отругать вас. Его упрек оправдан, даже самые резкие слова справедливы. Но его отношение и выражение лица не приносят вам пользы. Легко узнать вину человека, но приобрести его, указав на его недостатки, это совсем другое дело. Любой может разозлиться. Вам не нужна благодать, чтобы выйти из себя. Как же мы заблуждаемся, думая, что демонстрируем праведный гнев? Заставить людей осознать свои грехи несложно, потому что даже враги могут это сделать. Но нужен брат, который поможет нам осознать наши грехи и в то же время восстановит нас. Только брат может с нежностью указать нам на нашу вину, а также на наше состояние перед Господом. Это обязанность верующих. На мне лежит тяжелое бремя, когда я осознаю, как часто дети Божьи не следуют слову Господа в отношении проступков. Это чрезвычайно деликатная вещь, которую нам необходимо усвоить сегодня. Я думаю, что похвалить брата довольно легко. Любой, кто захочет, может сделать это без труда. Также легко выйти из себя по отношению к брату. Немного ослабив контроль над своими эмоциями, мы можем излить их на брата. Но чтобы дать знать брату о его вине и в то же время восстановить и приобрести его, требуется тот, кто полон благодати. Ты знаешь, что прав, но не отстаиваешь свою правоту. Ты прав, но ты не гордый. Ты прав, но все же смиренный и нежный. Ты прав. И все же ты способен показать своему брату, что он не прав. Позвольте мне сказать вам, что это требует от вас полной самоотдачи. Прежде чем вы сможете обличить своего брата в его вине, если вы сами будете вовлечены в это, вы никогда не сможете выполнить эту задачу. Пусть братья и сестры усвоят этот урок. Позволив своему брату согрешить против вас, Господь взглянул на вас и избрал вас сосудом для восстановления. На вас легла тяжелая ноша, и вы не должны потерпеть неудачу. Вы не должны оправдываться из-за возникших трудностей. Оправдываться – это проблема братьев и сестер. Если мы поступим так, это может привести к тому, что в жизнь Христа в церкви будет внесен разлад. Сила церкви, жизнь тела Христова, работа различных служений, а также способность расти – часто сводятся на «нет» бременем нерешенных вопросов. Видите ли вы взаимосвязь между церковью и нерешенными вопросами? Здесь кроется много трудностей в теле Христовом. Есть некоторые скрытые нерешенные вопросы. О них не говорят, но они всегда присутствуют. Со временем они становятся таким тяжелым бременем, что церковь с трудом может двигаться дальше. Поэтому братья и сестры должны научиться облегчать бремя церкви. Когда кто-то грешит против вас, вы не должны закрывать на это глаза, но должны относиться к этому добросовестно, с правильным отношением и духом. Тогда вы приобретете своего брата. В противном случае этот вопрос останется в церкви. Я очень надеюсь, что новообращенные особенно запомнят слова из Евангелия от Матфея 18:15, чтобы в случае необходимости знать, что им делать. Второе. Возьмите еще одного или двух человек. В 16 стихе говорится о том, что нам следует делать, если нам не удастся восстановить брата таким личным образом. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». После того, как ты пойдешь к нему и поговоришь в добром отношении, нежными словами, руководствуясь благими намерениями, и если он по-прежнему отказывается вас слушать, то вы можете рассказать об этом другому человеку. Я должен быть очень строг здесь, говоря, что вы никогда не должны рассказывать об этом кому-либо еще, пока ваш брат не откажется вас слушать. Если у двух детей Божьих возникнут проблемы между собой, они могут их легко решить, преклонив колени перед Богом и смиренно простив и забыв. Если новость о проблеме случайно дойдет до ушей третьего лица, это приведет к обострению болезни. Рана заживает, если в нее не попадают посторонние частицы. Однако, рассказывая об этом третьему лицу, это все равно, что втирать грязь в открытую рану. Это только усугубляет проблему. Сломанные кости можно срастить, но не в том случае, если между ними что-то находится. Аналогичным образом, в случае возникновения разногласий между братьями и сестрами, их следует решать надлежащим образом. Только после того, как ваши личные уговоры не увенчались успехом, вы можете рассказать об этом другому человеку. Такие рассказы предназначены не для сплетен, а для общения. Если вы обнаружите, что ваш брат не принимает ваше слово, Господь говорит: «Возьми с собой еще одного или двух». Это могут быть старейшины церкви или другие братья. Даже в такой ситуации не рассказывайте об этом, кому попало. Вы рассказываете об этом одному или двум братьям в Господе, которые обладают большим опытом и духовным авторитетом. Вы излагаете им суть дела и спрашиваете их совета. Правда ли, что этот брат не прав? Что вы, братья, думаете по этому поводу? После того, как эти два брата с молитвой рассмотрят этот вопрос перед Богом и вынесут решение в соответствии со своей духовной проницательностью, они могут согласиться с тем, что этот брат действительно поступил неправильно. Теперь вопрос больше не в ваших оскорбленных чувствах. Вы можете привести этих двух или трех свидетелей к брату и сказать: «Ты поступил неправильно в этом вопросе. Это помешает твоему духовному будущему. Ты должен покаяться и признать, что ты неправ». Чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Эти два или три свидетеля не могут быть болтливыми людьми или говорить небрежно. Если они такие, их не будут уважать и почитать. Это должны быть надежные люди, обладающие честностью, авторитетом и опытом в Господе. Тогда каждое слово подтверждается устами двух или трех свидетелей. Третье. Расскажите церкви. Правило церкви гласит: лучше всего, если вы лично сможете решить проблему. В противном случае вам придется искать путь к чистоте. Если трудность незначительна, вы можете просто простить и забыть. Но если это влияет на общение, вы должны научиться с этим справляться. Если вам не удастся разобраться с этим лично, тогда вы можете привести двух или трех свидетелей. Если же не послушает их, скажи церкви, 17 стих. Я думаю, что церковь здесь относится к ответственным братьям церкви в частном порядке, а не в том, когда собирается вся церковь. Вы рассказываете ответственным братьям о трудностях, возникших между вами и вашим братом, и просите у них совета. Если церковь единодушна в этом вопросе, и если совесть церкви осуждает брата, значит он не прав. Если это брат, живущий перед Богом, он оставит в стороне свое собственное мнение и примет свидетельство двух или трех свидетелей. Если он отказывается принять их свидетельство, он должен, по крайней мере, согласиться с решением церкви. Поскольку все братья и сестры считают, что я не прав, я должен быть неправ, независимо от того, насколько правым или неправым я себя считаю. Согласие церкви – это разум Господа. Господь находится здесь, в церкви, это Его суд. Нам нужно научиться быть мягкими и нежными, когда мы слышим, что церковь хочет сказать нам. Мы не должны доверять своим собственным чувствам и быть уверенными в себе. Мы должны принимать чувства церкви. Что делать, если брат отказывается слушать церковь? А если и церкви не послушает? То да будет он тебе, как язычник и мытарь, стих 17. Насколько серьезно это слово? Это значит, что все братья и сестры в церкви не будут иметь с ним общения. Это, по сути, делает его чужаком. Поскольку трудность не в том, что, приняв такое решение, церковь смотрит на него, как на язычника и мытаря. У них нет с ним общения. Поэтому каждый из нас должен научиться принимать решения церкви. Новые верующие должны видеть, что слово в Евангелии от Матфея, 18 глава, стихи с 18 по 20, основано на том, что мы только что упомянули. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Стих 18. Это относится к тому, с кем имела дело церковь. Естественно, этот стих охватывает нечто большее. Тем не менее, в рассматриваемом нами вопросе церковь смотрит на того, кто отказывается слушать, как на язычника и мытаря. Давайте помнить, что то, что мы связываем на земле, будет связано на небесах, а то, что мы разрешаем на земле, будет разрешено на небесах. То, что церковь делает на земле, Господь утверждает на небесах. Следовательно, дети Божьи должны научиться принимать решения церкви. То, что сказано в стихах 19 и 20, также следует этой же линии. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Это относится к двум или трем свидетелям и к церкви. Церковь смотрела на обидчика, как на язычника и мытаря. Господь говорит, что то, что сделала церковь, Он сделает и на небесах. Возможно, кто-то спросит, какой смысл просить двоих или троих пойти с вами. Помните, что принцип «двое или трое» – это принцип церкви. Если двое или трое придут к согласию по определенному вопросу перед Богом, Господь обещает, что признает это на небесах. Слова из Евангелия от Матфея, 18 глава, 18-20 стихи, взяты из примера общения с братом. Это касается как двух или трех человек, так и всей церкви. Я надеюсь, что братья и сестры научатся подчиняться решению церкви. Чему следует научиться новым верующим? Если кто-то согрешает против вас, вы должны сделать две вещи. Во-первых, вы должны увещевать или убеждать его, а во-вторых, вы должны его простить. Если человек, согрешивший против вас, отказывается признать это даже после того, как к нему обращается церковь, проблема остается. Дело не в том, простите вы его или нет, лично вы все равно должны его простить. Дело в том, что в ваших отношениях Бог говорит, что он должен быть для вас как язычник. Это лучше, чем позволить ему оставаться в церкви, потому что трудности в церкви будут обременять церковь. Лучше ослабить такое давление. Новообращенным следует научиться сразу же прощать, как только возникает трудность. Таким образом, многие вопросы будут решены, особенно второстепенные. Однако иногда вина такова, что вы чувствуете, что ее необходимо исправить перед Богом. Тогда вам следует пойти к своему брату, убедить его и восстановить. Если он признает свою вину, простите его, и вопрос будет решен. Если он отказывается слушать, мы должны с молитвой рассмотреть это перед Богом и попытаться решить проблему должным образом. Наше отношение к тому, кто согрешил против нас, должно быть добрым. Мы ясно понимаем, что поскольку мы сами являемся получателями благодати, мы должны быть милостивы к другим. Получив прощение нашего долга, мы не можем давить на тех, кто в долгу перед нами. Давайте будем осторожны, чтобы не проговориться по неосторожности. Пусть нашим мотивом будет прощение, а не поиск виновных. Если мы будем твердо стоять на этом и действовать в соответствии со Словом Божьим, я верю, что Церковь будет спасена от многих ошибок. Пусть Бог будет милостив к нам.